Уважаемые коллеги, добрый день. Здравствуйте. В качестве основной темы сегодня это программа повышения надежности электросетевого комплекса страны. Докладчики у нас Шульгинов Николай Григорьевич, Андрей Сергеевич Никитин и Рюмин Андрей Валерьевич. Но хотел бы начать с того, что правительство, как известно, завершает подготовку программы развития новых регионов. И хочу акцентировать в этой связи, что в такой программе должна быть зафиксирована, конечно, прямая ответственность федеральных министров и вице-премьеров за конечный результат, которым, естественно, можно считать только изменение ситуации к лучшему и настроение людей, оценка людей нашими гражданами на этих новых территориях того, что делается местными властями и правительством Российской Федерации. Вот что хотел бы сказать. Мы, конечно, и с председателем правительства, и с некоторыми вице-премьерами к этой теме неоднократно подходили. Конечно, в зоне ответственности региональных властей лежит большое количество задач, которые требуется решать. Но это все-таки необычная ситуация. И я прошу это иметь в виду. Без поддержки федерального центра местные руководители не в состоянии будут решать тех сложных проблем, которые копились на этих территориях десятилетиями, без всякого преувеличения, да еще и усугубились в связи с сегодняшними событиями и событиями последних 8 лет. Поэтому я вас прошу подойти к этому ответственно и с пониманием того, что по-другому решать сложнейшие задачи этих регионов будет невозможно. И прошу никого не устраняться от решения этих задач, даже если формально они не входят в прямую вашу компетенцию. Все равно ваша ответственность является определяющей. Вот в этой связи, пожалуйста, Тамара Ильич, еще пару слов попросил бы сказать.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, программа полностью согласована, объемный документ, более 300 мероприятий, 1000 объектов будут отремонтированы и построены. Значит, со всеми 21 федеральным органом исполнительной власти программа выверена, все ответственные руководители, министры знают, с вице-премьерами, у председателя правительства все разногласия, которые были, буквально сняли недавно. Программа готова к выпуску, будем работать. Доклад закончен.
Хорошо. Я знаю, что вы лично там бываете, на этих территориях, смотрите. Вот мы совсем недавно с руководителями регионов тоже обсуждали все проблемы развития экономики, социальной сферы. Ну, все коллеги знают об этом. На что хотел бы обратить внимание. Вот вы знаете наверняка, что буквально там день назад я побывал и в Херсонской области, и в Луганской. Вот там много вопросов, не буду к ним возвращаться. Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отрывать надолго и на большие расстояния от дислокации тех подразделений, которыми они командуют. Обстановка требует того, чтобы они были на месте. Но на что хотел бы обратить внимание? Я думаю, что это всем хорошо известно. Если нет, то я скажу. Вот проезжал я КПП Гуково, да? Ну, большое количество транспорта стоит. На дорогах нет. Дороги более-менее свободные. А на пунктах пропуска, на КПП, большое количество техники. Причем эти большегрузы и не военные, кстати говоря. В основном это гражданские. В этой связи, конечно, нужно обратить на это внимание и исправить ситуацию. Потому что, ну, мы еще об этом поговорим, о ценах на этих территориях. И что нужно сделать. Но это тоже проблема доставки грузов. Повторяю, я посмотрел, это гуманитарный, там, ну, чего только нет, чего только не везут. А решать-то очень просто. Надо, расширять пункт пропуска. Это связано, конечно, с обеспечением безопасности. И специальные службы, правоохранительные органы будут просить поддержки правительства в этой связи, потому что это нужно увеличивать количество досмотровых комплексов. А безопасность, конечно, прежде всего, это само собой разумеется, но нужно увеличивать. И, видимо, точно, совершенно нужно увеличивать количество сотрудников, которые их обслуживают. То есть это штатная численность. И по одному вопросу за деньгами придут в правительство. И по-другому за штатной численностью тоже придут в правительство. Я понимаю, что у нас лишнего ничего нет, но это нужно сделать. Обязательно. Я вижу, что дорога, там дороги ремонтируются, но вот если ехать в ту сторону, да, это объезд самого пункта пропуска справа. Если обратно возвращаться, то есть пункт пропуска слева остается, если туда ехать, а обратно справа остается. Но там не только проехать, там и пройти скоро будет невозможно. Во-первых, узко все. Во-вторых, там дороги практически нет. Я даже не знаю, как там частный транспорт проезжает. Потому что часть транспорта, спецтранспорт, легковые машины идут вот именно в объезд этого основного пункта пропуска. Ну, там невозможно проехать. Там нужно срочно навести порядок. Пожалуйста, Марат Шевзанович, с дорожниками поговорите. Это вообще несложно сделать. Это не требует никаких дополнительных усилий. Я вижу, что дальше дорога ремонтируется, там верхний слой снят и так далее. Ну, она в таком приличном состоянии. В целом, то есть, разумеется, это не трасса от Ростова-на-Дону до пункта пропуска Гуково. Там день и ночь, да? От Ростова-на-Дону там отличная современная трасса. Ну, вот, а здесь другая история вообще на этих территориях. Но так же, как и в Крыму было в свое время. Это предстоит еще большая работа, это понятно. Но сейчас необходимо сделать кричащее, самое нужное. Вот прям. И сделать это можно достаточно быстро. Я вас прошу на это обратить внимание. И сделать это. Договорились?
Хорошо. Да, Владимир, все сделаем. Есть.
Вы же там проезжали, наверное, да, неоднократно смотрели?
Владимир, мы эту тему хорошо знаем. Мы на самом деле пропускную способность пунктов в части увеличили с погранслужбы в 6-8 раз, но это все равно недостаточно. Там просто поток гигантский идет. Поэтому мы эту работу обязательно сделаем. И новые пункты, и новые дороги тоже запускаем. То есть эта работа у нас в планах все есть. Минтрансу поручено отработать пропускную способность совместно с погранслужбой. Все поручения дали, все отработали.
Я не знаю, как на других там пунктах пропуска, в других местах, я там просто не проезжал, но здесь вот просто проехал, посмотрел. Ну, там, я не знаю, где вы в 6 раз увеличили, что там было. Ничего там от большого увеличения так, как бы, я не очень заметил. Ну, наверное, может быть, это и есть. Но вот то, что это объезд этих, где легковушки проезжают, спецтранспорт, ну, там просто невозможно. Там дороги нет совсем. Ну, надо сделать это немедленно просто. Ладно? Хорошо, договорились. Пожалуйста, Александр Вячеславович, о ситуации с пожарами и паводками. Сезон уже можно считать в разгаре. Пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. С начала года на территории Российской Федерации зафиксировано более 1000 очагов лесных пожаров на общей площади свыше 190 тысяч гектаров. Показатели пожаров этого года уже значительно превышают прошлогодние значения. При сравнимом количестве очагов, возникших пожаров, их площадь увеличилась более чем в 3 раза. При этом более 88% пройденных огнем площадей приходится на Дальневосточный федеральный округ. По состоянию на 19 апреля наиболее сложная обстановка сложилась в Еврейской автономной области и Республике Бурятия. Так, в Еврейской автономной области площадь, пройденная огнем, составляет более 118 тысяч гектаров, что почти в 40 раз превышает показатели прошлого года. В других федеральных округах ситуация с пожарами не такая сложная, однако это не повод оставлять без внимания эти регионы. Тем более, что при незначительном увеличении количества пожаров отмечается рост их площадей. Например, в Челябинской области площадь, пройденная огнем, увеличилась в 40 раз и составляет 1800 гектаров. При этом количество зафиксированных пожаров возросло в 14 раз. В Алтайском крае зафиксирован всего один пожар, а в 2022 году их было 33. Однако площадь, пройденная огнем, составляет 1400 гектаров, что в 2,6 раза больше показателей прошлого года. Особое внимание уделяется защите населенных пунктов и социально значимых объектов от природных пожаров. По сравнению с прошлым годом, количество пострадавших от природных пожаров в населенных пунктах сократилось более чем в 2 раза. Всего с начала года от огня пострадало 6 населенных пунктов, в которых сгорело 36 строений, в том числе один жилой дом. За аналогичный период 2022 года пострадало 13 населенных пунктов, сгорело 101 строение, в том числе 13 жилых домов. Основной причиной перехода огня на населенные пункты и объекты экономики, как и ранее, являются неконтролируемые палы сухой растительности. В МЧС России на особом контроле находится свыше 25 тысяч населенных пунктов, более 1500 детских оздоровительных лагерей и почти 6 тысяч садовых товариществ. С начала года МЧС России совместно с органами исполнительной власти субъектов проводится комплекс превентивных мероприятий по защите населенных пунктов от природных пожаров. Особое внимание уделено контролю за выжиганием сухой растительности. МЧС России проведено 13 тысяч обследований, выявлено и пресечено около 6 тысяч неконтролируемых палок. За нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечено более 1200 граждан, 16 юридических лиц, 92 должностных лица и 54 органа местного самоуправления. В рамках исполнения ваших поручений и поручений правительства Российской Федерации министерством ведется планомерная работа по совершенствованию законодательства в области пожарной безопасности. Так, в конце прошлого года внесены изменения в правила противопожарного режима в Российской Федерации. Изменения направлены прежде всего на увеличение ширины противопожарной минерализированной полосы на границе с лесом до 1 метра 40 сантиметров. Эти изменения вступили в силу с 1 марта этого года. Кроме того, МЧС России совместно с Государственной Думой реализует меры социальной поддержки пострадавших в чрезвычайных ситуациях. Уже в этом году люди смогут получить каникулы по ипотечным кредитам. Сейчас мы работаем над расширением указанных каникул для граждан на другие виды кредитов, а также введением выходного оплачиваемого дня для восстановления гражданами приемлемых бытовых условий. Одновременно завершается работа по переводу процесса оказания финансовой помощи пострадавшим гражданам на площадку госуслуг. Этот подход реализован в 74 регионах и уже на практике показывает свою эффективность, упростив получение выплат. Впереди череда майских праздников. Люди планируют проводить время на природе, наводить порядок на своих садовых участках. Мы понимаем, что это самое опасное время с точки зрения угрозы возникновения пожаров, как в населенных пунктах, так и в лесах. На данный период МЧС России переходит на усиленный режим работы. Уже сейчас совместно с органами местного самоуправления проводится разъяснительная работа с населением по соблюдению требований пожарной безопасности. Уважаемый Владимир Владимирович, теперь по паводкоопасной обстановке. С начала паводкоопасного периода на территории 49 субъектов Российской Федерации было подтоплено 390 жилых и 39 дачных домов, более 9 тысяч приусадебных участков и 490 объектов транспортной инфраструктуры. На сегодняшний день остаются подтопленными 909 приусадебных участков, 16 низководных мостов и 31 участок автомобильных дорог. Для предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий в субъектах Российской Федерации проводится плановая превентивная работа. В ходе выполнения противопаводковых мероприятий выполнено 144 подрыва льда, расчищено 74 километра русла рек, а также 146 километров дренажных и коллекторных систем. Проводятся мероприятия по ослаблению и чернению льда. В настоящее время пик весеннего половодья смещается на север страны. Традиционно ожидаем тяжелую ситуацию на реках Сибирского и Северо-Западного федеральных округов. Силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций держат на контроле обстановку для обеспечения безопасности на период паводков и лесных пожаров. МЧС России дополнительно организовано дежурство самолетов Б-200 в аэропортах Хабаровска, Красноярска, Ростова-на-Дону, а также вертолетов в Забайкальском крае, Курганской области, Республике Бурятия и Саха-Якутия. Всего в МЧС России спланировано к применению 66 воздушных судов, в том числе 16 самолетов и 50 вертолетов. Уважаемый Владимир Владимирович, все решения Совета Безопасности Российской Федерации от 14 февраля 2023 года выполнены. В МЧС России проведены межведомственные учения по отработке вопросов безаварийного пропуска паводковых вод и защиты от природных пожаров. А также в 85 регионах проведены проверки готовности органов управления сил и средств РСЧС. По результатам проверок к паводкоопасному периоду ограниченно готовы 26 субъектов Российской Федерации. Пожароопасному сезону 25 субъектов. Уважаемый Владимир Владимирович, органы управления и силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в целом готовы к оперативному реагированию в паводкоопасный период и пожароопасный сезон. Доклад окончен. Благодарю за внимание.
Хорошо, спасибо большое. Я бы хотел еще послушать Ивана Васильевича Советникова, профсельхоз. Как, по вашему мнению, ситуация складывается?
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, действительно, как верно отметил министр по делам чрезвычайных ситуаций Александр Вячеславович Куренков, мы уже активно вошли в весеннюю часть лесопожарного сезона. При этом в этом году юг Дальнего Востока и Урала у нас загорелся раньше на 20 дней, чем в том году. И отсюда мы видим эти превышения по цифрам, по площадям пожаров, которые были озвучены. В работе по охране лесов от пожаров мы ориентируемся на цель, установленную вашим, Владимир Владимирович, указом, кардинально сократить площадь лесных пожаров к 2030 году. Постановлением правительства до каждого губернатора доведены предельные лимиты по площадям. Отдельно хочу вас поблагодарить за ваше решение о выделении с 2022 года дополнительного финансирования на тушение лесных пожаров плюс 8,2 миллиарда рублей. Сегодня сумма составляет 14,2 миллиарда, и благодаря правительству Российской Федерации на 2023 год у нас эта сумма была сохранена. Эти деньги позволили нам дополнительно привлечь пожарных десантников, лесных пожарных, обеспечить их зарплаты, увеличить площади авиа и наземного мониторинга. По вашему поручению мы завершили формирование Федерального центра «Север». Впервые за 15 лет Рослесхоз получил 6 новых вертолетов Ми-8. Центры мы развернули в аэропорту Черемшанка, города Красноярска, но уже запланировали перебазировки бортов в другие регионы Сибири и Дальнего Востока по мере изменения погоды и горимости. 28 февраля в первом чтении принят законопроект о Федеральном резерве авиасохраны. Он позволит быстрее, без лишней бюрократии, перебрасывать наш лесопожарный спецназ. Кроме того, в этот законопроект мы закладываем те решения, о которых договорились в правительстве по итогам прошлого года. Просил бы вас поддержать его принятие во втором и третьем чтении уже сегодня весной в весеннюю сессию. За последние годы мы с регионами существенно на 200 миллионов гектар сократили зоны, где ранее, даже в советское время, лесные пожары не тушили. В Минприроды России у Александра Александровича Козлова мы договорились с наиболее горимыми регионами, с Якутией, Бурятией, Хабаровским краем, что будем там тушить пожары, а деньги в конце года доведем до этих регионов. Но, конечно, мы прорабатываем. В идеале нам нужно заранее деньги доводить и заранее включать их в базу, в субвенцию. И по итогам 2022 года у нас неплохой результат, на мой взгляд. Площадь лесных пожаров уменьшилась в 3 раза. Но, конечно, нам есть куда стремиться, есть над чем еще работать. Поэтому мы продолжаем укреплять регионы лесопожарной техникой. Сегодня у нас оснащенность составляет 93,4%. За 4 года мы поставили 6 тысяч машин и более 40 тысяч единиц оборудования. Владимир Владимирович, вы поддержали идею продления этого блока в нацпроекте до 2030 года. Но мы очень попросили вас рассмотреть наше предложение по расширению перечня техники, а вернее разрешить нам создавать лесопожарную инфраструктуру, новые авиаотделения и лесопожарные станции. Перед началом сезона Рослесхоз проводит проверку готовности регионов. На сегодня у нас 52 региона готовы к лесопожарному сезону, 9 ограничено готовы, 8 готовность не подтвердили. Мы увидели неполный штат лесных пожарных и не полностью готовую технику. Таким регионам выдали предписание, чтобы они в кратчайшие сроки все привели в соответствие. Остальные регионы, которые в северной части России находятся, мы работу завершаем к 28 апрелю, проверку всех регионов завершим. И в завершении своего доклада хотел бы отметить, что, конечно, весной, я тут поддержу полностью Министерство МЧС, у нас особое беспокойство вызывают ландшафтные пожары. С прошлого года на федеральном уровне все вопросы урегулированы. Полномочия по тушению ландшафтных пожаров полностью переданы в регионы. Но, к сожалению, у нас есть отдельные случаи, когда регионы относятся к этому полномочию недолжным образом. Вот яркий пример – это Еврейская автономная область. Буквально 2 недели назад мы были в командировке на Дальнем Востоке и с Александром Александровичем Козловым, с коллегами из МЧС и с Генпрокуратурой максимально детально разобрали этот пример. Надеюсь, коллеги сделают должные выводы. В России через 10 дней начинаются майские праздники. И это то время, когда граждане традиционно выезжают на природу, убирают участки, жарят шашлыки. Уважаемый Владимир Владимирович, просил бы вашего поручения главам регионов взять наличный контроль прохождения этого периода, особенно в части выжигания травы, ландшафтных пожаров и неосторожного обращения с огнем. Все лесопожарные силы в горимых регионах приводятся в повышенную готовность и будут усиленно работать все праздничные дни. Федеральная диспетчерская служба функционирует в круглосуточном режиме. Спасибо за внимание. Доклад окончен.
Пожалуйста, подготовьте, пожалуйста, проекты этих поручений. Давайте, конечно, это сделаем. Имеете вы право. И министр МЧС тоже об этом говорил. Конечно, давайте сделаем.
У нас есть, спасибо большое.
Солодов Владимир Викторович, он на связи, да, губернатор?
Владимир Владимирович, на связи, так точно.
Да. Владимир Ильич, как там дела с этим вулканом? Что там происходит сейчас?
Владимир Владимирович, докладываю. На прошлой неделе произошло извержение вулкана Шевелыч. Выброс пепла составил до 20 километров в высоту. В результате произошел достаточно сильный пеплопад в Усть-Камчатском районе. Он затронул три поселка – Ключи, Козыревское и Майское. Я лично выезжал, проверил ситуацию. Основная сейчас дискомфорт для жителей связан с просто большим объемом выпадения пепла и, так скажем, грязью, которой покрыты поселки. Угрозы для жизни и здоровья нет. Обеспечена подача чистой питьевой воды, бесперебойное функционирование всех объектов коммунального теплоснабжения. В настоящее время силами МЧС и краевыми службами коммунальными происходит расчистка дорог и помощь жителям в очистке, жилья и социальных учреждений. Все школы, все больницы уже приведены в чистое состояние. На этой неделе дети учатся в дистанционном формате. Со следующей недели переходим в очный режим функционирования. В целом ситуация под контролем, и хочу поблагодарить за содействие все федеральные службы, предпринимателей, которые активно включились в ликвидацию стихийного бедствия, которое произошло. Вулканологи продолжают мониторинг извержения. Сейчас оно уже меньшей интенсивности. Прямой угрозы объектам коммунальной инфраструктуры не существует. В то же время, уважаемый Владимир Владимирович, скорее всего, буду обращаться в правительство Российской Федерации для помощи в связи с тем, что объем пепла большой остается на земле. Это 10-12 сантиметров. 60 лет не было такого пеплопада в этом районе. Поэтому вопросы, связанные с дополнительным диспансерным наблюдением групп риска, Институт пульмонологии буду просить привлечь, и детским оздоровлением, потребуют содействия со стороны правительства Российской Федерации. Буду рассчитывать на поддержку. Спасибо, доклад закончен.
Владимир Викторович, если дети в школу не ходят, то, значит, все-таки угроза здоровья, наверное, есть. Татьяна Алексеевна, как вы ситуацию там оцениваете?
За ситуацией следим. Если дополнительно что-то нужно будет, мы, конечно, коллегам поможем, Владимир Владимирович.
Хорошо. Владимир Викторович, тоже предложение свое оформите соответствующим образом. Если такая помощь будет нужна, заранее, в свое время сделайте это, пожалуйста. Хорошо?
Владимир Ильич, так точно представим. Короткое пояснение. Детей просто превентивно мы на неделю на дистанционный формат перевели. Внимательно всех мониторим. Все домовладения без исключения обходят врачи сейчас и удостоверяемся в отсутствии угроз. Буду информировать о развитии ситуации. Спасибо.
Хорошо. Вот это правильно. Да. Медики пускай понаблюдают внимательно за людьми. Там люди наверняка есть с какими-то хроническими заболеваниями и так далее. На них нужно обратить особое внимание. Спасибо. Александр Владимирович, как идет у нас социальная газификация? Я еще просил предусмотреть субсидии не менее 100 тысяч рублей на покупку газового оборудования и работу внутри участков. Как это работает?
Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Докладываю. 2 года назад была поставлена в послании Федеральному собранию вами задача обеспечить в газифицированных населенных пунктах подводку газа до границ землевладения без привлечения средств граждан. То есть, по сути, изменить всю систему газификации с переложением ответственности на единого оператора газоснабжения «Газпром» к короткие сроки была проделана большая работа по изменению законодательства и нормативной базы, снятию административных барьеров и формированию источников финансирования. В настоящее время программа стала действительно уже масштабной. В нее включились все губернаторы активно, субъекты Российской Федерации. Каждый губернатор возглавил штаб по вашему поручению, Владимир Владимирович, региональный. И огромная поддержка по реализации программы газификации оказывается партии «Единая Россия», которая на местах осуществляет мониторинг год газификации. В соответствии с вашим поручением программа стала также бессрочной. Единый оператор газификации выделил уже порядка 200 миллиардов рублей для финансирования газораспределительных организаций. Мобилизованы необходимые трудовые ресурсы. В координационном центре правительства запущен специальный проект «Социальная газификация», в рамках которого по каждому региону организован мониторинг исполнения и планов графиков, и сроков, и стоимости подключения, а также предоставление мер поддержки и номенклатуры и розничных цен на газоиспользующее оборудование. Правительство внесло изменения в правила подключения, и теперь заявитель вправе обратиться к газораспределительной организации с просьбой оказать комплексную услугу по подключению. Это тоже было ваше поручение, Владимир Ильич, оно выполнено. Это позволяет домовладельцам заключать договор по определенным регулируемым ценам и сокращать сроки выполнения подключения. Также мной дано поручение регионам обеспечить более широкое использование гражданами данной возможности, так как это позволяет снизить и затраты людей. На текущий момент от граждан поступило более 1 миллиона 200 тысяч заявок на газификацию. Уже заключено 820 тысяч договоров, из которых исполнено 545 тысяч. Это 66% от заключенных договоров. Хотел бы отметить, что это значительно повысилось исполнение. Год назад всего 35% от заключенных договоров было исполнено. На сегодняшний день уровень уже 66%. При этом хотел бы обратить внимание также, что техническая возможность подключения создана для 842 тысяч домовладений. То есть это поблизости с домовладением проложена газовая инфраструктура, и при подаче заявки будут в короткие сроки произведена врезка. Владимир, мы также ведем рейтинг регионов по догазификации. Хотел бы доложить, что лидерами по темпам газификации являются Оренбургская область, Чеченская республика, Липецкая область, Республика Мариэл, Волгоградская область, Калмыкия, Московская область, Владимирская, Тамбовская, Кировские области. Вы также поставили в ходе международного форума «Российская энергетическая неделя» задачу распространить программу социальной газификации на медицинские и образовательные учреждения. Принято также правительством соответствующее постановление. Оно вступило в силу с 1 марта этого года. Оно предусматривает бесплатное подключение газа котельным, которые обеспечат тепловой энергией школы, детские сады и медицинские организации. По результатам проведенной инвентаризации потенциально может быть дегистифицировано где-то 1300 образовательных учреждений в 44 регионах и 1500 медицинских учреждений в 51 субъекте Российской Федерации. На сегодня уже 152 заявки на подключение поступило, заключено 94 договора, выполняются соответствующие работы. Отдельный блок вопросов, на который вы обратили внимание, это реализация программ социальной поддержки граждан при реализации социальной газификации. В целях достижения главной задачи конечного подключения домовладений и обеспечения наших граждан дешевым экологическим топливом в настоящее время приняты дополнительные меры социальной поддержки для компенсации расходов граждан на подключение к газу. Объем выделенных регионами средств на эти цели в прошлом году превысил 2,5 миллиарда рублей. И было поддержано порядка 30 тысяч домохозяйств. Анализ направлений использования мер поддержки показывает, что в среднем 70% субсидий тратится на покупку и монтаж газоиспользующего оборудования, а 30% на строительство сетей газовых внутри участка. Также по вашему поручению, Владимир Ильич, на федеральном уровне определен перечень отдельных категорий граждан. Это инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, многодетные семьи, малоимущие граждане, в том числе малоимущие с семьями с детьми. Для этих категорий минимальная субсидия на покупку и установку оборудования, а также на проведение работ внутри границ на земельных участках составляет 100 тысяч рублей. Правительством принято соответствующее распоряжение правительства от 2 февраля о выделении из резервного фонда на 2023 год бюджетных ассигнований в сумме 2 миллиарда 400 миллионов рублей в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при выделении субсидий. В распоряжение включены субъекты, являющиеся получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Это 54 региона. Субсидия распространяется на договоры, заключенные с 1 января 2023 года. И это позволит в этом году оказать помощь при газификации порядка 27 тысяч домовладений. Хотел бы также отметить, что отдельные регионы помогают дополнительно порядка еще 20 категориям граждан из своих региональных бюджетов. Это такие категории, как пенсионеры, инвалиды по здоровью, ветераны труда, труженики тыла, ликвидаторы аварии на атомных электростанциях, узники концлагерей, семьи с детьми инвалидов и другие, и даже отраслевым специалистам. Например, пенсионерам оказывают меры социальной поддержки в 21 регионе, инвалидам по здоровью в 25 регионах, семьям с детьми инвалидами в 21 регионе. В ряде субъектов предоставляются меры социальной поддержки мобилизованным гражданам, а также членам их семей. Здесь регионами-лидерами по оказанию мер поддержки являются Ленинградская область, Владимирская, Челябинская, Тюменская, Свердловская, Сахалинская области, а также республики Саха-Якутия и Алтай. Также хотел бы отметить, что такие регионы, как Ленинградская область, например, Пермский край, Сахалин, предоставляют льготы в целом всем проживающим гражданам на территории субъектов этих субъектов Российской Федерации. Также хотел бы отметить и Псковскую область, являющуюся дотационным регионом, но вместе с тем субсидирующая по 100 тысяч рублей еще 10 группам граждан, помимо категорий, определенных на федеральном уровне. Владимир Ильич, в заключение хотел бы отметить, что в целях всестороннего анализа проблем и причин, с которыми сталкиваются наши граждане при реализации социальной газификации, мы запустили на портале госуслуг опрос граждан, участвующих в данной программе. Целевая аудитория составляет порядка 11 тысяч человек. И опрос показывает, что из тех, кто уже подключился, 44% заявили об отсутствии каких-либо проблем или трудностей, а 56% отметили, что есть проблемы, в основном связанные со сроками подключения и стоимостью работ. И для нас это очень важная информация, это дополнительная обратная связь, помимо той, которую мы получаем по обращениям и запросам граждан по социальным сетям, либо через многофункциональные центры, либо через региональные штабы. Мы теперь данную информацию регулярно доводим до региональных штабов, рассматриваем на федеральном штабе с тем, чтобы уменьшилось количество проблем, да и причин, которые возникают при социальной газификации. Будем и в дальнейшем фокусироваться на том, чтобы решать вопросы, касающиеся подключения, снижения стоимости работ и в том числе возможности подключения по комплексной услуге. И также будем особое внимание уделять реализации мер в субъектах Российской Федерации по поддержке граждан по данной программе. Спасибо.
Александр Владимирович, у нас средний уровень газификации в стране к следующему году, к 2024-му, должен достичь 74,7%, да?
Так точно, Владимир Владимирович. 74,7%. Сейчас он был на 1 января 73%.
Надо работать напряженно, чтобы эти планы были реализованы.
Есть.
Обязательно. Хорошо, спасибо большое. Дмитрий Николаевич, у нас сейчас уже вторая половина апреля, в 50 субъектах Российской Федерации идут весенние полевые работы. В каком состоянии находится сейчас ситуация?
Да, спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Ну, российский АПК, он продолжает свою работу в штатном режиме. Вы абсолютно правы, на данный момент весенние полевые работы уже ведутся в 50 регионов, и к середине мая в поля должны выйти все субъекты. Хочу отметить, что в декабре 2022 года была утверждена структура посевных площадей. Это позволяет нам прогнозировать урожай для сохранения баланса на внутреннем рынке и для развития экспорта. Исходя из плана с учетом новых субъектов, общая посевная площадь в 2023 году у нас превысит 85 миллионов гектаров. Продолжу. 93% озимых культур вышли у нас из зимовки в нормальном состоянии. Выпавшие площади будут пересеяны. Все ресурсы для этого у нас имеются. Динамика ярового сева у нас выше прошлогодней. На сегодня это порядка 5 миллионов гектаров. Отмечу высокие темпы посадки картофеля и сева овощных культур. Тем не менее, ранняя весна для нас – это всегда определенный риск возвратных холодов, которые могут повредить посевы. Но на этот случай у нас подготовлен резерв семян, поздних зерновых культур и технических культур, но рассчитываем на то, что он нам не пригодится. Владимир Владимирович, ход полевых работ мы постоянно контролируем в рамках штаба Минсельхоза. Существенных проблем мы не фиксируем. Отдельные вопросы оперативно решаем с коллегами на местах. И, если позволите, теперь коротко проинформирую о материально-технических ресурсах для проведения посевной. Закупки средств защиты растений и ГСМ у нас идут без перебоев. Каждый регион к моменту выхода в поля обеспечивает и 100% готовность техники. Для обновления парка у нас продолжают действовать механизмы государственной поддержки. У Минпромторга это субсидии производителям отечественной техники. Ключевой инструмент Минсельхоза это льготные программы Росагролизинга, в том числе без первоначального взноса и со значительной отсрочкой по выплате основного долга. Благодаря поддержке правительства в прошлом году компания поставила аграриям 12,7 тысяч единиц техники и оборудования. План этого года – это 13 тысяч единиц, и из них поставка 6 тысяч уже организована. Теперь несколько слов скажу по семенам. Обеспеченность по зерновым культурам 105%, по масличным культурам 107%. Хочу сказать, что мы оптимизируем меры поддержки производства семян. Так, с 2023 года с 20 до 50% увеличен размер возмещения затрат по капексам на селекционно-семенноводческие центры, строительство которых у нас началось еще с прошлого года. Для повышения импортонезависимости АПК активизирована работа по увеличению доли отечественной селекции в общем объеме высева семян. Вместе с субъектами мы утвердили соответствующий план. В регионах увеличена площадь семенных участков. Добавлю, что в последние годы мы делаем акцент на развитии семеноводства под запросы бизнеса. В частности, именно в таком ключе мы выстраиваем свою работу с нашими научными учреждениями при создании сортов и гибридов, а также при их популяризации. Одним из результатов стало включение в госреестр в 2023 году 5 новых гибридов кукурузы, которые разработаны с учетом потребностей производителей. На базе НИИ масличных культур создан национальный селекционно-семенноводческий консорциум для снижения зависимости от импорта семян подсолнечника. Конечно, пока есть и трудности, так и имеет место достаточно низкий процент высева отечественных семян сахарной свеклы и картофеля. Сейчас вместе с главными потребителями семян сахарной свеклы прорабатываем формирование участков под гибридизацию в Краснодарском крае и Крыму. Что касается картофеля, то участники федеральной научно-технической программы имеют достаточно много хороших наработок, которые можно использовать. И лучшие мы начнем тиражировать. Эту работу мы выстраиваем совместно с Курчатовским институтом, который с 23 года у нас стал головной научной организацией по нашей ФНТП. Также планируем утвердить и правила локализации производства семян. Это позволит нам создать благоприятные условия для инвестиций в отечественное семеноводство и развития селекционного процесса в России. Ну и еще добавлю, что с 2024 года планируем вводить некоторые ограничения на ввоз иностранных семян и готовится соответствующий проект постановления правительства. Далее, Владимир Владимирович, по ситуации с минеральными удобрениями. Сейчас у аграриев в наличии 2,9 миллиона тонн, это больше уровня прошлого года. Для стабильности на внутреннем рынке продолжает действовать комплекс мер. Это план закупки, ограничения на вывоз отдельных видов удобрений и фиксация отпускных цен. В целях минимизации внешних рисков по решению председателя правительства действие всех мер будет продлено до ноября 2023 года. Это должно обеспечить закупку свыше 5 миллионов тонн удобрений, создать базу для получения запланированного урожая. Кроме того, это позволит нам продолжить наращивание показателя внесения удобрений на гектар. Напомню, что в 2018 году это было всего 39 килограммов на гектар, в 2022 – 60,4, в 2023 рассчитываем вывести этот показатель до 65 килограммов на гектар. Уважаемые коллеги, далее я хотел бы остановиться на вопросах финансовой и государственной поддержки. В том числе для подготовки к посевной еще в декабре прошлого года мы направили в субъекты более 107 миллиардов рублей. При этом сохранили возможность авансирования затрат сельхозпроизводителей, что позволило уже довести до людей свыше 35% от лимита. И это гораздо больше, чем в предыдущие годы. А по ключевым инструментам доведение уже превысило 50%. Также отмечу, что сохранены актуальные для посевной субсидии, в том числе на приобретение семян, удобрений, ГСМ, техники, средств защиты растений и важно, что на страхование посевов. Что еще хотел бы отметить? Рекордный урожай зерна 2022 года – это, безусловно, достижение наших аграриев. Вместе с тем, такие объемы, а также внешнеполитические факторы привели к снижению цен на внутреннем рынке. В связи с этим еще в 2022 году мы начали реализовывать специальный комплекс мер поддержки. Во-первых, значительный объем зерна 3 миллиона тонн закуплен в интервенционный фонд. Во-вторых, мы субсидируем льготный железнодорожный тариф на перевозку. В 2022 году на это направлено около 5 миллиардов рублей. С начала этого года уже 4,3 миллиарда рублей. И прорабатывается еще дополнительный объем финансовых ресурсов на это направление. В-третьих, что очень важно, предусмотрена прямая поддержка аграриев на эти цели. Уже направлено 20 миллиардов рублей в прошлом году, и они полностью освоены. В 2023 году мы выделили 10 миллиардов рублей. Регионы доводят эти деньги уже до сельхозтоваропроизводителям. При этом возмещаются в том числе и затраты прошлого года. Добавлю, что в ближайшее время ожидается еще 10 миллиардов рублей на эти цели. Также отмечу, что переходящие остатки зерна на конец сезона полностью обеспечат внутреннее потребление. Мы постоянно за этим следим. В завершение темы господдержки добавлю, что помимо субсидий аграрии продолжают активно использовать льготные кредиты, в частности короткие, которые максимально востребованы в период посевной кампании. На данный момент по растениеводству одобрена выдача более 150 миллиардов рублей кредитов, что соответствует аналогичной дате прошлого года. Основной объем льготных краткосрочных кредитов традиционно у нас приходится на Россельхозбанк. Владимир Владимирович, отдельно хотел бы остановиться на ходе весенних полевых работ в новых субъектах Российской Федерации. Озимые под урожай 2023 года там засеяны на площади порядка 1,3 миллиона гектаров, из которых 95% находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Соответственно, здесь у нас чуть лучше ситуация, чем в целом по России, но тоже будем контролировать, что происходит. Запланированная площадь ярового сева у нас 1,8 миллиона гектаров. На данный момент он проведен на площади более 200 тысяч гектаров. Основные культуры для вот этих вот новых регионов – это зерновые и подсолнечник. В Херсонской области существенна доля овощных культур. Необходимыми ресурсами аграрии там обеспечены, существенных перебоев с поставками ГСМ и средств защиты растений мы тоже не фиксируем, и количество сельхозтехники позволит качественно провести полевые работы. Значит, здесь отдельно отмечу, что в прошлом году Росагролизинг безвозмездно передал новым регионам 264 единицы техники. С этого года компания начала реализацию льготных программ со значительными отсрочками по выплатам. И при этом аграриям, чтобы воспользоваться льготным лизингом, не нужно подтверждать статус сельхозтоваропроизводителя. Заявки уже поступают. Таким образом, резюмируя, Владимир Владимирович, посевная в Российской Федерации у нас проходит штатно, рассчитываем на достойный и, что очень важно, сбалансированный урожай. Ожидаем, что в 2023 году объем зерна с учетом новых регионов составит у нас порядка 123 миллионов тонн, из которых порядка 78 миллионов тонн – это пшеница. Это позволит нам полностью обеспечить национальную продовольственную безопасность и продолжить поставки продукции нашим зарубежным партнерам в необходимом заявленном объеме. Владимир Владимирович, доклад окончен. Благодарю за внимание.
Дмитрий Николаевич, мы с вами уже говорили по поводу новых регионов. Сейчас только что этим закончили свой доклад. Вы знаете мою позицию. Если инвестиции дополнительные нужны из России, из других регионов Российской Федерации, то, конечно, нужно это поддержать. Но поддерживать нужно прежде всего местных граждан. Тех, кто занимается тем или иным видом деятельности, в данном случае сельским хозяйством. И аграриев, и крупных товаропроизводителей. Вот прежде всего упор на них, и не ссылаясь на то, что у них чего-то не хватает. Если чего-то не хватает, надо помочь им это получить. Я имею в виду и кредиты, и лизинг, о котором мы сейчас говорили, и ГСМ, и удобрения. Вот нужно прежде всего вот в этом направлении действовать. Вы знаете еще, на что бы хотел обратить внимание? Вот я уже вначале сейчас говорил вот о своей поездке и в Херсонскую область, и в Луганскую. На что обратил внимание? Я такого количества стареньких автомобилей, «Лад» и «Жигулей» давно уже не видел. О чем это говорит? Это говорит о том, что доходы у людей достаточно скромные. Вот о чем это говорит. Парк автомобилей сразу наводит на определенные мысли. В то же время... наверное, везде по-разному, но то, что я видел, все так вот, так расстояния такие довольно большие проехали мы, поэтому то, что я видел, повторяю, все убрано, все так, аккуратно, чистенько. То есть это значит, что люди здесь проживают дисциплинированные, трудолюбивые, но им, конечно, нужна реальная помощь. Я когда говорил сейчас о доходах, а это очевидно, да, вот даже внешне это бросается в глаза, доходы-то скромные, а уровень, скажем, цен выше даже, чем в Ростовской области. Вот этот дисбаланс, его безусловно, я обращаю на это внимание и вице-премьера Хуснуллина, и председателя правительства Мишустина Михаила Владимировича, надо подумать, каким темпом вот этот... Ясно, что в один день этого не сделаешь. Понятно, что уровень доходов связан с уровнем развития экономики и соответствующими доходами от уровня развития экономики. Это генеральный путь, по этому пути надо идти. Но есть некоторые вещи, которые точно можно сделать достаточно оперативно. И прежде всего, или в том числе и по вашей линии. Вот поддержать сельхозпроизводителей, расширить возможности переработки на месте сельхозпродукции, вложить средства, дать возможность местным, либо инвестиции привлечь из других регионов, создать там базы хранения соответствующих производимых на этих территориях товаров, которые дадут возможность в осенне-зимний период и использовать для местных жителей и поставлять в другие регионы Российской Федерации, получая соответствующую денежку за это и поднимая уровень жизни местных граждан. Поэтому там целый набор. Там много чего можно сделать. Причем сделать достаточно оперативно. Кстати говоря, расшивка пунктов пропуска – это тоже путь к тому, чтобы снижать напряжение на продовольственном рынке. Да, кстати говоря, и на других потребительских рынках. Вот все вот это обязательно нужно посмотреть и сделать. Тем более, что, повторяю, что касается долгосрочных вещей, да, это требует времени, все понятно. Но то, что можно сделать сейчас или как можно быстрее, надо обязательно сделать. Я прошу вот и вас на это обратить внимание, и всех других коллег из правительства. Мы с председателем еще на этот счет, безусловно, поговорим. Так, Татьяна Алексеевна.
Так у точно, Владимир Иванович. Есть.
Хорошо. Хороший ответ, правильно. Татьяна Алексеевна, у нас приближается летний отдых детей. Сколько? 5 с лишним миллионов планируется, да? Кстати говоря, я прошу прощения, Дмитрий Николаевич, как вы планируете 120 миллионов собрать, да, зерновых? Это, конечно,
123 миллиона пока так аккуратный даем прогноз, очень рано еще делать прогнозы, но этого объема хватит для того, чтобы внутренние потребности нам закрыть и в необходимом объеме обеспечить наших зарубежных партнеров зерновой продукции.
Да, хорошо. Там, ну, это меньше всего вас касается, тем не менее. Если, а там все происходит, к сожалению, ситуация в некоторых районах сложная, там есть вопросы, связанные с криминальными проявлениями, там правоохранители работают в этом направлении все более активно и результативно, но если возникают вопросы, связанные с погашением ущерба, тоже я прошу ваше министерство над этим подумать и сделать соответствующее предложение. Татьяна Алексеевна, по поводу отдыха детей, пожалуйста.
Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Уважаемые коллеги, в настоящее время ведется активная работа по подготовке к летней оздоровительной кампании. По оперативным данным, в летнюю оздоровительную кампанию 2023 года запланирована работа более 38 тысяч организаций отдыха и оздоровления детей. И, как вы уже отметили, это позволит нам охватить более 5,1 миллиона детей. Это будет чуть больше, чем в 2022 году. Начиная с 2022 года, правительством выделяется по 500 миллионов рублей для организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в районах Крайнего Севера. И это также позволит этим летом отдохнуть 5,3 тысячам детей с районов Крайнего Севера на юге России. Планируется, что в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях в летний период будет организован отдых в 6 стационарных лагерях и 631 лагере на базе образовательных организаций с дневным пребыванием детей. Это позволит привлечь к отдыху 20 тысяч детей. Еще 6 тысяч детей из новых регионов отдохнут в других субъектах Российской Федерации, в том числе на побережье Черного моря. Отправка организованных групп детей в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, так же, как и в прошлом году, будет обеспечена с использованием маршрутов так называемых «зеленых коридоров». Эта практика себя оправдала, и она хорошо работает. В ноябре 2022 года, по итогам летней оздоровительной кампании 2022 года, мы утвердили перечень мер по созданию благоприятных условий для осуществления деятельности лагерей, в рамках которого сейчас уже различные виды льгот для лагерей установлены в 76 регионах страны, в 36 регионах разработан комплекс мер по недопущению перепрофилирования лагерей и осуществляется обучение вожатых во всех регионах по различным модульным программам вожатской деятельности. И в 2023 году к работе будет привлечено в качестве вожатых более 73 тысяч человек и педагогических работников более 336 тысяч человек. В соответствии с вашим поручением, правительством, начиная с 2023 года, ежегодно запланировано по 1 миллиарду рублей на реализацию программы по модернизации инфраструктуры детских летних лагерей. В текущем году она только начинает обороты, она охватила пока 15 регионов, которых будет возведено 49 новых жилых модулей, рассчитанных на 2500 детей, что позволит увеличить количество детей, охваченных детским отдыхом, ориентировочно на 10 тысяч детей за лето. В приоритете, конечно, при подготовке летней оздоровительной кампании остается обеспечение безопасности детей. Это антитеррористическая защищенность лагерей, качественное питание, особое требование к персоналу, устранение всех предписаний контрольно-надзорных органов и актуализация региональных реестров организации отдыха и оздоровления детей. Особое внимание мы уделяем воспитательной составляющей. Хочу сказать, что по вашему поручению впервые в этом году в каждом регионе определяется детский оздоровительный лагерь, на базе которого будут реализованы мероприятия и программы общероссийского движения детей и молодежи, пройдут профильные смены «Время первых», и в рамках каждой смены во всех лагерях по единой программе пройдет тематический день «День первых». Кроме того, планируется работа по массовому вовлечению детей и подростков в социально значимую деятельность во время летних каникул. Росмолодежью в летний период форумной кампании запланировано 25 мероприятий международного, всероссийского и окружного уровней, участниками которого станут более 20 тысяч представителей молодежи из всех 89 регионов страны. В рамках национального проекта «Культура» продолжится реализация культурно-просветительских программ для школьников, тематических экскурсий, участие в которых в летний период примут 5 тысяч детей из всех регионов нашей страны. Но хотела бы особо отметить, что в 2023 году и последующие годы для детей из новых регионов Российской Федерации мы организовали специальные многодневные тематические маршруты «Познай Россию», и мы предполагаем, что в 2023 году в таких мероприятиях примет 5 тысяч ребят из новых регионов России. В 2023 году мы также вдвое увеличили финансирование на программу бесплатных школьных поездок в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и выделили 1 миллиард рублей. Благодаря этой программе 200 тысяч школьников 5-9 классов смогут совершить короткие экскурсионные поездки как внутри своего региона, так и в соседние регионы, чтобы лучше познакомиться с историей, традициями и культурных наследий той территории, на которой дети проживают. Можно сказать, что подготовка к летней оздоровительной кампании регионами ведется в плановом порядке, но есть все-таки несколько моментов, на которые я хотела обратить внимание, поскольку их нужно решить оперативно. Первое – это устранение недостатков и выполнение предписаний, в первую очередь Роспотребнадзора и Министерства по чрезвычайным ситуациям, которые были выданы по итогам летней оздоровительной кампании 2022 года. Время еще есть, все эти мероприятия должны быть завершены до 1 июня, но это является необходимым условием получения разрешения на осуществление соответствующей организации летней оздоровительной кампании. Второе. Это обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организации работы лагерей. Несмотря на улучшение ситуации с ковидом и снятие в прошлом году всех ограничений по наполняемости лагерей, по-прежнему актуальным остаются требования по проведению фильтров при приеме детей, ежедневных осмотров детей и персонала, соблюдение санэпидтребований при дезуборке помещений и использование средств индивидуальной защиты при работе на пищеблоках. И третье, о чем я хотела сказать. В прошлом году в ходе летней оздоровительной кампании имело место 30 вспышек отравлений и кишечных инфекций. И это было в основном связано с некачественными продукциями, которые поставляли соответствующие поставщики. Поэтому я бы просила регионы обратить особое внимание на эту проблему в преддверии подготовки и понимать, кто на сегодняшний день будет осуществлять эту работу в рамках летней оздоровительной кампании, организуемой на территории соответствующего региона. К 12 мая, Владимир Владимирович, все регионы должны провести свои оперативные штабы, и мы проведем на федеральном уровне соответствующее подготовительное совещание со всеми заинтересованными федеральными органами и главами регионов. Работа находится на постоянном контроле правительства. Спасибо за внимание.
Спасибо. Татьяна Алексеевна, вот вы сказали про время первых, да? Так вы назвали? А первые это кто такие?
Это, движение первых это у нас
я понимаю,
движение первых это у нас молодежное движение.
Да. Первые это что такое? Это пионеры, да?
Да. По-старому, да. Можно сказать так, Владимир Владимирович.
По-старому, по-новому, как было, так и есть. От этого никуда не деться. Это вот этот термин, это название, оно лишено, скажем, в отличие от комсомола, там коммунистический союз молодежи, лишено какой-то идеологической окраски. Ну, подумайте над этим, пожалуйста, ладно?
Ребята, Владимир Владимирович, выбрали название своего движения.
Хорошо,
движения
я знаю, я знаю об этом. Но вот когда мы сейчас это используем, да, вот, ну, надо просто подумать. И с ребятами посоветоваться. Хорошо?
Хорошо, Владимир Владимирович. Спасибо.
Спасибо.